Мы продолжаем наше исследование послания к евреям, и мы сегодня, вот Господь дает нам дойти до второй главы. И я хотел бы несколько слов до того, как мы будем читать ее, несколько слов сказать, напомнив нам общую конструкцию этого послания. Как вы помните наверняка, мы говорили уже несколько раз об этом, послание к евреям написано с главной целью побудить людей, которые были обращенными из иудаизма или из евреев, еврейских людей, христиан, которые из евреев, побудить их к тому, чтобы они крепче держались Иисуса Христа. Скорее всего, обстоятельства были такие, что эти люди, придя ко Христу и имея определенный огонь любви ко Христу и, может быть, ревности в своем служении Христу на первых порах, на первом этапе, они постепенно стали подвержены или стали попадать под влияние различных идеологий, которые были вокруг. И вот одна из идеологий приходила от их родственников, от их друзей, от соседей, те, которые жили рядом с ними. Эта идеология была связана с исполнением того, к чему они привыкли, исполнением разных обычаев, традиций, исполнением закона Моисеева. И вот по этому поводу и было написано послание. И главная проблема здесь даже не в том, что эти люди исполняли или не исполняли закон. Вы помните, апостол Павел в послании к Галатам, он пишет: «Ибо обрезание или не обрезание есть ничто». То есть проблема заключается не в том, что эти люди стали исполнять закон. Проблема заключается в том, что они стали ослабевать в своем внимании к Иисусу Христу. И это самая главная беда, которая преследует очень многих людей, и это главная проблема или причина, по которой было написано это послание. И это послание очень ценное и для нас сегодня, не только для тех людей, кто искушаем с точки зрения иудаизма, но и для всех, кто искушаем с какой-то точки зрения ослабить свое внимание к Иисусу Христу. То есть, когда мы переключаемся на что-либо второстепенное, и таких второстепенных вещей может быть очень много. Это может быть даже что-то хорошее, как наша активность какая-то церковная, или наша, может быть, какая-то приверженность хорошим традициям, или хорошим каким-то моральным принципам, которые очень важны, они сами по себе неплохие, хороши. Вот. Но как только они занимают первое место вместо Иисуса Христа, вот здесь возникают проблемы, и здесь нам послание к евреям как раз, как никогда кстати, оно может нам помочь. Так вот, имея эту главную цель, автор послания к евреям достигает ее двумя способами, или два основных инструмента у него. Первый инструмент, он всячески показывает чрезвычайное превосходство Иисуса Христа. Христос превосходнее ангелов, мы читали в первой главе, Христос превосходнее в своем первосвященстве, первосвященство Ааронова, скиния или святилище Иисуса Христа превосходнее временного святилища, которое здесь было в храме, и так далее. То есть ясно показано абсолютное превосходство Иисуса Христа. И вот на протяжении всего послания, показывая это превосходство, автор делает вставки. И эти вставки содержат в себе такие сконцентрированные призывы. То есть он показывает одну точку. Смотрите, какой великий Христос, любите его. Смотрите, какой великий Христос, слушайте его. Смотрите, какой великий Христос, верьте ему, следуйте за ним и так далее. И вот здесь, в начале второй главы, мы дошли до этой первой вставки. Это первый призыв, который сделан здесь очень категорично, ярко. Я хочу его прочитать вместе с вами. Давайте первые четыре стиха второй главы послания к евреям прочитаем. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Как я уже сказал, что вот этот призыв, он фокусируется на следующем факте. Превосходство Сына очевидно, и это возлагает определенную ответственность на всех тех, кто имеет отношение к Нему. Это требует определенной нашей реакции. Исключительное положение Иисуса Христа в иерархии духовных ценностей, оно требует соответствующего отношения к Нему. Именно это является главной целью автора послания. Он хочет помочь своим читателям иметь живую, твердую, непреклонную веру в Иисуса Христа, которая действительно способна дать нам вечную жизнь и дать нам настоящую жизнь. А точнее, автор пишет об этой теме по причине того, что без Иисуса Христа жизни вообще нет. Может быть, только подобие жизни, может быть, только какой-то намек на жизнь, но настоящая жизнь, она только в Иисусе Христе. Когда-то апостол Петр говорил очень важные слова, которые как бы звучат под каждым текстом этой книги. Он говорил следующее в своем обращении к Синедриону, 4 глава Деяния, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот почему слова «мы должны быть особо внимательными» – это наиболее естественный вывод, который можно сделать из превосходства Иисуса Христа, то, что мы видим в первой главе. Этот текст имеет две значительных части, или две части в этом тексте. Первая короткая, маленькая часть – это первый стих. Потом вторая, она более объемная по своему объему, она там больше, там три стиха, второй, третий, четвертый стихи. Но это одна часть, которая помогает нам яснее понять, в чем же заключается сущность этого призыва. И мы посмотрим на эти две части, начав со второй, для того, чтобы потом сосредоточиться на основной, на самой первой. Первая часть, вернее, первое, о чем мы будем говорить сегодня, мы будем говорить о значимости слова. Это очень интересная конструкция. Посмотрите, речь идет о выводе, который апостол делает. Мы видели, что первое слово во второй главе «поэтому». Оно связывает с тем, что было до того. То есть Иисус Христос велик, поэтому Его нужно слушать. Но вместе с этим сразу же Он приводит еще несколько очень существенных аргументов, как бы усиливая свой призыв. Он говорит, вот почему его нужно слушать обязательно и слушать особенно внимательно. Когда он говорит о слове, о значимости слова, он делает то, что он делает всегда или на протяжении всего этого послания. Очень много раз мы встречаем, помните, 4 глава этого послания, где написано о том, что Слово Божие живое и действенное, оно подобно мечу обоюдоострому, который проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. То есть тема действенности Слова очень важная тема во всем этом послании. И, кстати, именно с нее начинается самый первый стих первой главы. Посмотрите, 1.1 написано, «Бог многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, из древли отцам в пророках, в последние дни эти говорил к нам в Сыне». То есть он начинает послание сразу же с утверждения «Бог говорит». И это требует определенной реакции, друзья, от нас, от меня, от вас. Это конкретное Божье Слово, которое звучит сегодня, наш разум способен это зарегистрировать, способен это понять. И Бог говорит не просто так. Когда Бог говорит, Его нужно слушать. В этом тексте, который мы сегодня изучаем, представлен этот факт того, что Бог говорит, представлен несколько с необычной стороны. Он представлен таким образом, что сначала показано непоколебимость слова, которое уже продемонстрировано было в истории. И потом тогда говорится о непоколебимости слова, которое только что явлено через Божьего Сына. И мы так и посмотрим на эти два аспекта. Итак, непоколебимость слова Ветхого Завета. Послушайте еще раз первые 2,5 стиха. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении или пренебрегая таким спасением?» Несколько очень важных штрихов, чтобы мы поняли, о чем здесь идет речь. Во-первых, он говорит здесь о слове, которое было возвещено через ангелов. Что это за слово? Если сказать коротко, это Ветхий Завет. В Библии написано, что когда Бог открывал закон Моисею там на горе Синай, Он сделал это посредством ангелов. Мы не знаем, как это точно было. Возможно, что ангелы, они непосредственно высекали эти скрижали, и на этих скрижалях высекали слова, эти 10 заповедей, которые были даны. Возможно, ангелы тогда непосредственно говорили и открывали Моисею весь остальной закон. Но в Писании написано в нескольких местах. Я вам приведу только один текст, но есть как минимум 3 таких места, которые говорят о том, что закон был получен через ангелов. Послушайте Галатам 3:19. Для чего же закон, Ветхий Завет? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. То есть закон Ветхого Завета был преподан людям посредством ангелов. История Ветхого Завета является яркой демонстрацией непреложности и значимости этого закона. То есть когда Бог говорил, когда Он говорил через ангелов, то это слово всегда и абсолютно точно сбывалось. Я вам приведу несколько примеров. Один пример. Помните, когда пришли эти мужи, которые встретились с Авраамом? Это ангелы Божьи были. Когда они пришли, когда они возвестили Аврааму и сказали ему о том, что он, у него через год будет сын. Это было совершенно невероятно. Они были, и Авраам, и его жена Сара, они были уже вне того возраста, чтобы рожать детей. Вот. Тем не менее, через год у Авраама был сын. То есть тогда, когда Бог говорит, и когда Он говорил в Ветхом Завете, Он говорил через ангелов, все то, что Он говорил, абсолютно точно сбывалось. Или же еще один элемент, который немножко более серьезный, или, хотя все абсолютно серьезно, но здесь имеются больше, более такие катастрофические последствия во втором примере. Второзаконие, 8 глава, с 19 стиха, Бог говорит народу израильскому: «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего». Второзаконие – это пересказ закона, который был дан Моисею на Синае. Итак, Бог через ангелов открыл Моисею. Моисей теперь возвещает людям, что если они не будут серьезно относиться к тому, что Господь говорит, и они пойдут вслед других богов, и будут служить им, и будут поклоняться им, то написано, что они погибнут. Мы видим, что это абсолютно так и произошло. Через несколько времени, когда израильтяне забыли Господа и стали служить иным богам, то мы знаем, сначала северная часть, 11 колен или 10,5 колен, были захвачены и практически уничтожены, то есть они были рассеяны по всему лицу земли. И потом немножко позже и южная часть, то есть иудейское колено, с ними произошло то же самое. Так же, как этот принцип был верен по отношению ко всему народу, он верен был и по отношению к индивидуальным личностям. Помните, Надав и Авиуд, это два человека, которые имели достаточно высокий статус в обществе, они имели право входить во святилище и там совершать богослужение. И они в одной точке решили нарушить Божье установление. Там по Божьему установлению огонь, который там горел, он должен был быть зажжен Богом, и он там пребывал, этот огонь, постоянно. Они решили, что они могут сами, свой собственный огонь, написано, чуждый огонь принесли туда, в это святилище. И Бог проявляет полную строгость, и эти люди были поражены там же во святилище, у жертвенника. Именно об этом сказано в послании к евреям. Посмотрите еще раз, если мы посмотрим на этот стих: «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим?» То есть всякое преступление, всякое нарушение Божьего слова, данного в Ветхом Завете, оно получало свое воздаяние. Кстати, именно Это одна из целей, почему нам дан Ветхий Завет, чтобы мы могли видеть эту непреложность Божьего Слова. В книге пророка Исаия Бог подводит итог и выражает это ясно для всех нас. 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Итак, первый ясный фактор, который мы видим здесь, Слово Божие живо и действенно, оно достойно доверия, и оно обязательно сбудется. Но в этом месте автор этого послания имеет несколько иную цель. Он не только говорит о том, что Слово действенно, он говорит о том, что Слово, которое было дано через ангелов, так действенно, для того, чтобы сравнить и показать, что Слово, которое мы имеем сегодня, было дано через самого Божьего Сына. Он говорит о превосходстве Слова Нового Завета. Обратите внимание на первое слово во втором стихе и первые слова в третьем стихе. Здесь поставлен контраст, сравнение двух частей, двух принципов, или два предложения противопоставлены одно другому. Посмотрите, как это сравнение построено. «Если то...» Второй стих. «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродел о таком спасении?» То есть он говорит о действенности Божьего Слова в Ветхом Завете только для того, чтобы показать нам о том, что Божье Слово в Новом Завете гораздо более действенно. Если в Ветхом Завете Бог говорил, и это было так строго, это было так сильно, это было так неизбежно, неизменимо, то в Новом Завете это должно быть еще более серьезно, еще более могущественно, еще более сильно и более обязательно для каждого из нас. Смысл этого сравнения в следующем. Если Божье Слово, которое было передано через несовершенных, хотя их прославленных ангелов, так сильно, то тогда, когда оно дается совершенным Богом в образе человеческом, то тогда оно приобретает дополнительную авторитетность или дополнительный вес, дополнительное влияние. Автор подчеркивает несколько сторон для того, чтобы помочь нам это понять. Во-первых, он говорит о том, что это слово, слово Нового Завета, это слово о спасении. Очень важно отметить эту деталь. В принципе, все то, что было сказано в Ветхом Завете, оно тоже каким-то образом касалось спасения. Как оно касалось спасения? Оно говорило о том спасении, которое придет. Каждую жертву, которую приносили израильтяне в Ветхом Завете, каждая жертва напоминала о том, что однажды придет Агнец, который освободит действительно народ от греха. Или же каждый пророк, который говорил о величии Божьем. Или каждый пророк, который обличал людей во грехе. Все это призывало людей, направляло их к спасению, направляло к спасению, которое еще будет. Но когда пришел Иисус Христос, Иисус принес то спасение, о котором было предсказано, которое было обещано в Ветхом Завете. Слушайте, как здесь сказано. «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши таким спасением?» То есть, когда люди пренебрегали словами Ветхого Завета, они пренебрегали напоминанием о том, что спасение будет. Когда люди пренебрегают словами Нового Завета, словами Евангелия, словами Иисуса Христа, они пренебрегают самим спасением, которое уже пришло. И это добавляет значимости тому, что говорит Христос. Помните, апостол пишет, или автор послания пишет к людям, которые обратились из евреев, которые стали возвращаться туда-назад, к разным моральным принципам закона. И, возможно, многие из этих принципов хороши. Проблема заключается не в этом. Проблема в том, что они стали ослаблять свое внимание к Евангелию, к сущности того, что означает, что из себя заключает или представляет спасение. Дело в том, что проповедь спасения, совершенная Христом, открывает единственную дверь, которая существует для человека, чтобы спастись. Представьте себе, человек находится в темной, закрытой комнате, и есть только одна дверь, через которую можно выйти. Нет окон, нет каких-то других отверстий или других возможностей выйти из этого закрытого помещения. Вот это помещение человеческой погибели, в которой люди находятся. И есть только одна дверь. Этой дверью является Иисус Христос. И когда Он говорит, что если вы пренебрегаете спасением, если вы пренебрегаете направлениями к этой двери, окей, хорошо, вы можете еще каким-то образом все-таки наткнуться на эту дверь. Именно этим направлением был Ветхий Завет, который направлял к этой двери. Но если вы увидели дверь и пренебрегаете ею, у вас нет шансов спастись. В этом смысл Евангелия, в этом смысл того, о чем говорит Новый Завет. Апостол Петр, проповедуя или обращаясь к Синедриону, он говорил следующее. Мы уже читали 12 стих, давайте прочитаем 11 и 12 в 4 главе Деяний апостола. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Друзья, мы в нашей жизни можем многое упустить и иметь проблем. Например, есть много таких вещей, которые связаны с проблемой. Если вы будете пренебрегать библейскими наставлениями, истинами по воспитанию ваших детей, вы их воспитаете плохо, и вы будете пожинать. Потом результаты будут скорбью наполнена ваша жизнь, когда вы будете смотреть на то, как они растут или как они вырастут. Или если вы будете пренебрегать Божьей заповедью по отношению того, как строятся взаимоотношения между мужем и женой, вы будете пожинать плоды печальные, ваша семейная жизнь будет плохая. Или если вы будете пренебрегать заповедями о том, как правильно относиться к материальным благам, к финансам, вы будете получать тяжелые результаты, связанные с этим, хаос в вашей финансовой жизни. Но если вы будете пренебрегать Евангелием, вы погибнете. Вот разница. Вот то, о чем он говорит здесь. Есть очень много хороших и правильных вещей, и они важны, и они нужны, и они играют роль в нашей жизни. Но если человек, занимаясь ими, ослабил свое внимание к Евангелию, к сути спасения, друзья, он погиб. Это главный фактор. Это главное, о чем он говорит здесь автор, и это главное, что нужно знать каждому из нас. Он, смотрите, он говорит, посмотрите, слово сбывается в Ветхом Завете. Слово, которое через несовершенных ангелов было сказано, оно сбывается. Но теперь, когда сам Божий Сын говорит здесь о спасении, это слово сбудется тем более, гораздо с большей степенью вероятности. Итак, это первое. Первый аргумент, который позволяет увидеть значимость слова Нового Завета. Есть второй аргумент, который он приводит здесь. Это слово проповедано Сыном. В принципе, Божье слово само по себе имеет достаточную значимость, кто бы его ни говорил. Даже ослица говорит, и Божье слово сбывается. Помните, в Ветхом Завете была такая история, когда ослица говорит. То есть Бог может говорить через что угодно, и от самого носителя не зависит. То есть сила в слове, а не в носителе этого слова. Не в форме, каким образом Бог решил сейчас его донести это слово. Но тем не менее, несмотря на это, по мере того, чем более серьезное явление или чем более серьезный вопрос, о котором идет речь, Бог посылает более серьезного носителя. И в данном случае написано, смотрите, третий стих. «То как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Здесь сравнение. Вот там проповедано ангелами, а здесь проповедано Господом. Причина этого в следующем. Для того, чтобы говорить о подготовке к спасению, достаточно было ангелов. Но когда речь идет о провозглашении самого спасения, Бог посылает Сына. Бог сам принимает человеческую плоть. Это слишком важный вопрос. Это примерно можно сравнить со следующим. Когда вы приходите в зубной кабинет или же, не дай Бог, не знаю, если вам операцию делают, то вот некоторые какие-то процедуры могут делать не сами врачи, могут делать помощники их. Они могут что-то сделать, они могут подготовить вас к операции, они подготовят вас к тому, что нужно сделать врачу. Но вот самое ответственное дело должен прийти специалист. Он имеет категорию значимости, он имеет способность это сделать. Здесь это очень важно. Что-то подобное наблюдается здесь. Ангелы говорили о подготовке к спасению, но когда пришло время для того, чтобы спасение осуществить, здесь нужен был Бог. Вот почему он и объясняет. Если слово, которое ангелами было сказано, оно настолько важно и действенно, то тогда насколько же действеннее будет то, что говорит сам Бог, который принял человеческую плоть и пришел для того, чтобы говорить им. Спасение от греха было главной темой проповеди Иисуса Христа. Посмотрите, одна из самых первых проповедей его, Марка, 1 глава, 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя царство, Евангелие Царства, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это его главная цель. Он пришел не для того, чтобы мораль поднять в израильском народе. Он пришел не для того, чтобы освободить их от римского ига. Он пришел не для того, чтобы устроить или начать новую культуру, христианскую культуру пения, поэзии, скульптуры и живописи. Совершенно нет. Хотя все это само по себе хорошо может быть. Он пришел, главное, провозгласить Евангелие, спасение душ от греха. Вот почему автор послания к евреям говорит, что если слово ангелами провозглашенное так важно, который говорил об устройстве, какой огонь зажигать, вот один огонь или другой будет гореть во святилище. Это было настолько важно, что Бог наказал смерть, поразил смертью. То тогда, когда речь идет о Сыне Божьем, который говорит здесь о спасении души, и он говорит, неужели вы думаете, что пренебрегши этим, вы будете в лучшем положении? Вы будете иметь шанс на то, что вам пройдет или вам сойдет с рук? Он просто говорит, посмотри, что было тогда, это абсолютно нереально. То, на что вы можете пытаться надеяться сегодня. Когда Бог представлял Сына, а Он несколько раз представлял его, Бог-Отец несколько раз представлял Сына людям. Во время, помните, после крещения было, на горе Преображения это было, когда сам Бог голосом говорил. Он говорил одно очень важное обстоятельство, в котором Он подчеркивал авторитетность Сына. Вот одна из таких ситуаций, описана в Евангелии от Марка, 9 глава, 7 стих. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть, когда Бог посылает Сына, Он не просто хочет, чтобы Сына использовали, чтобы Он их кормил, и чтобы Он бурю успокаивал, и чтобы Он решал какие-то социальные проблемы, которые там... Бог посылает Сына, и Он говорит людям, я посылаю Его, чтобы вы слушали Его. Он будет вам говорить о спасении. Он пришел для того, чтобы говорить. Он, конечно, пришел, чтобы совершить спасение, но вы слушайте Его, потому что Он вам расскажет, как это спасение получить. Он был живым носителем спасения, поэтому пренебрегать Сыном означало погибель. Это просто, другого варианта нет. Это когда два аргумента, которые мы уже здесь видим. Есть третий аргумент. Во-первых, это слово о спасении. Почему это слово Нового Завета превосходнее даже того абсолютно верного слова в Ветхом Завете? Первое, потому что это слово о спасении. Это слово не просто о улучшении вашей жизни. Это слово о вашей вечной участи. Второе, это слово настолько важно, что Бог послал лучшее, что есть. Он послал Сына Своего, чтобы Он провозглашал это. Есть третье. Это слово было передано нам, очевидцами. Послушайте, третий стих еще раз. «То как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Хотя мы сами не встречались с Иисусом Христом во плоти, мы можем быть уверены в достоверности переданного нам слова. Дело в том, что Бог специально предусмотрел особую группу людей. Это эти люди, апостолы и новозаветные пророки, о которых сказано в послании к Ефесянам во 2 главе 20 стихом, что мы построены, или мы, храм Божий созидается на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вы знаете, фундамент всегда делается из специального материала. Он особо прочный. Так вот, апостолы, они и были специальным материалом. Это специально подобранные люди. Они были очень простые люди, кстати. Кто-то из них был рыбаком, кто-то из них занимался какими-то простыми вещами. Мытари там были, люди, которые не в почете были среди окружающего общества или в окружающем их обществе. Но это были особо приготовленные Богом люди. И они были приготовлены для специальной миссии. Они должны были сами лично увидеть, зафиксировать и сообщить. Они видели, как Христос принимал крещение, и на него сходил голубь. И они слышали глас небес. И они видели то, что происходило на горе Преображения, когда Бог говорил. И когда Моисей и Илия пришли, присутствовали там. И они видели многое другое, как Христос успокаивал бурю, как Христос умножал хлеб и рыбу, как Христос воскрешал мертвых, как Он изгонял бесов. Они видели Его мудрость, они слышали Его слово о спасении, они видели Его на Голгофском кресте, они видели Его в Гефсимании, и они видели Его прославленным воскресшим. Эти люди, которые сами видели, они засвидетельствовали. 1 Иоанна 1:1, именно об этом сказано. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Заметьте, как много здесь сказано о достоверности. Это фактический документ. Это очень важный элемент, потому что нас часто пытаются убедить разные либеральные, пролиберальные христиане, которые пытаются нас убедить в том, что в действительности Библия – это совокупный труд многочисленных поколений, когда какой-то факт имел место, и потом он передавался от человека к человеку. Один там одно прибавил, другой другое прибавил, третье. И финальная редакция получилась. И, в общем, в этом участвовал Дух Святой, так они говорят. Это я говорю о христианах, либеральных христианах. В этом процессе участвовал Дух Святой, и он, в конце концов, вот дал нам слово, которое может действовать. Это неправда. Это неправда по простой причине, потому что Писание написано как документ. Я вам привел сейчас один текст, есть много других. Вот, например, второй, подобный этому, 2 Петра 1:16. Апостол Петр пишет и говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, а бывши очевидцами Его величия». То есть он специально подчеркивает. Речь не идет о том, что один сказал, другой добавил, и получилась такая складная вот сказка. Помните, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. То есть это, в общем-то, неправда, но она обладает такой большой духовной ценностью, якобы. В действительности апостол Петр убеждает нас, он говорит нам: посмотрите, что мы получили это, не последуя чьим-то россказням. Мы сами видели это. Мы были свидетелями этого. Вот почему здесь подчеркивается и говорится, смотрите, это было, это откровение, это слово Нового Завета, это слово о спасении, это вопрос жизни и смерти. Первое. Второе, это слово настолько величественное, что сам Сын Божий пришел на землю для того, чтобы провозгласить его. Третье. Это настолько важная истина. Бог позаботился о том, чтобы обеспечить механизм, как донести это, донести очень точно. Это слово передано очевидцами, специальная группа людей. Это три вещи. Здесь есть еще четвертый фактор. Четвертый фактор, который мы видим здесь, это слово подтверждено Богом. Это слово о спасении, первое. Это слово, которое настолько значимое, сам Сын пришел, чтобы его провозгласить. Третье. Специальная группа людей, очевидцев, была подобрана для того, чтобы передать его нам. И четвертое. Бог, Он подтверждает то, что эти люди говорят. Это как нотариус. Кто-то составил документ, нотариус посмотрел и визирует, и говорит: это точно. Так вот, Бог это подтвердил следующим образом. Посмотрите, четвертый стих. Или давайте еще раз прочитаем 3 и 4 стихи этой главы, 2 главы послания к евреям. «То как мы избежим вознеродева таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Смотрите, что происходит. Он говорит о том, что вот эта важность этого слова о спасении, она была связана с тем, что Сын пришел его говорить. Дальше люди специальные его передают нам. И для того, чтобы мы были удостоверены в том, что это действительно эти люди, что они не просто самозванцы какие-то. Бог дал им особые дары этим людям. Вот, кстати, чем отличаются апостолы от всех остальных в церкви? У апостолов был специальный дар, данный от Бога, дар творить чудеса. Заметьте, мы, верующие люди, можем просить Бога о чудесах. Например, мы можем молиться Богу об исцелении кого-то. А апостолы, подобно Петру и Иоанну, могли просто проходить возле в храме, там возле этого человека, который сидел с детства своего, он был хромой. И они проходят и говорят: серебра и золота у нас нет. И они не говорят: мы сейчас помолимся о тебе, может быть, Бог тебя исцелит. Нет, они говорят: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. И говорит: именем Господа Иисуса Христа встань и ходи. Вот эта власть творить чудеса была у апостола. У нас есть право просить через Иисуса Христа. У нас есть право просить Бога. И мы это делаем, и Бог нам многие наши молитвы отвечает так, как мы просим. На некоторые отвечает по-другому. Так вот, здесь написано о том, что при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по воле. Апостол Павел когда-то писал людям, и он подтверждал, что он тоже апостол, и он говорит 2 Коринфянам 12 глава 12 стих, это те люди, которые сомневались или были кто-то, кто подвергал сомнению его апостольства. Слушайте, что он говорит. Он говорит: признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. То есть он говорит, вот какие признаки апостола. Бог дал мне власть совершать чудеса, так же, как и другим апостолам. Это очень важная деталь, который помогает нам увидеть эту полноценную картину. Итак, он говорит о том, что слово, которое принесено Христом, слово Нового Завета, оно превосходнее, хотя слово Ветхого Завета ни разу не подвело. То есть нет ситуации, в которой бы оно звучало и оно не исполнилось. Но слово Нового Завета еще важнее. Оно говорит о спасении, оно принесено Сыном, оно передано нам специальными людьми, апостолами, и оно подтверждено Божьими чудесами и знамениями, которыми Он действовал через апостола. Итак, это первая часть, которая помогает нам увидеть значимость слова. Давайте посмотрим теперь на вторую. Внимание к слову. Что из этого исходит? Если слово Евангелия так значимо, почему так важно внимание к нему. Первый стих. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Это очень интересное место в этом послании. И таких подобных мест есть несколько в этом послании. Это место часто приводит кого-то в смущение, когда люди, читая, подходят к подобным вещам, и они смущены этим. Или же это подобные места, они часто используются в качестве такого инструмента особого в междуусобной теологической борьбе. То есть сторонники одной теологической школы употребляют это место для того, чтобы доказать что-то сторонникам другой теологической или богословской школы. Давайте посмотрим на эти слова немножко внимательнее. Почему автор связывает внимательность к слову с возможностью отпадения? Больше того, что такое возможность отпадения? И как мы можем рассмотреть ее в свете природы искупления и рождения свыше? То есть Библия говорит о том, что спасение настоящее – это не просто человек сегодня услышал идею, а потом передумал, отказался от этой идеи. Настоящее спасение – это внутреннее перерождение всего человека, это появление нового человека внутри, то есть это когда Божий Дух касается Духа человеческого, возрождает его, соединяется с ним, и получается новый человек. То есть это гораздо сложнее, чем просто идея пришла, и идея ушла. Кроме того, что этот призыв означает практически, и как он относится к нам сегодня? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще раз вспомнить, к кому было обращено это послание. Мы уже говорили об этом несколько проповедей тому назад. Я напомню, в самом послании видно из разных текстов, из разных стихов, в этом послании видно, что люди, которым оно было написано, они были похожи на всех нас, на любую типичную церковь. То есть в этой группе людей были разные категории. То есть были те люди, которые были в церкви, были формально в церкви. Они ходили, они признавали Христа, они признавали христианство интеллектуально. Они не спорили с тем, что Бог есть. Они не спорили с тем, что Христос действительно пришел, Он умер, Он играет очень важную роль. Они не спорили с этим, но они не жили этим. Исповедуя на словах, их сердце было далеко от сущности того, что они исповедовали. То есть тогда были такие люди. Была вторая категория людей, которые были рождены свыше, но они были такие слабенькие верующие, что они были в постоянном смущении. И мы видим, что и к этим людям сказано в послании. Есть некоторые места, которые явно сказаны к тем, кто рожден свыше, но они слабые люди. И кроме того, были люди, в спасении которых автор послания не сомневается. Он ясно говорит, но я точно знаю, что вы в лучшем положении. То есть эти несколько категорий людей, кстати, они не только в этом послании представлены. Мы видим, почти в любом послании говорится о таких людях. И мы видим очень хорошо в словах Иисуса Христа. Та притча, о которой мы читали сегодня в начале собрания или перед собранием, когда Виталий читал вот эту притчу о четырех почвах. Вы помните, о ней сказано в 8 главе Евангелия от Луки. Если бы вы открыли сейчас эту главу, у меня нет здесь этих стихов на PowerPoint, мы бы посмотрели с вами на 12 стих. Очень важный стих. Здесь ясно сказано, что речь идет о спасении. Это не просто теоретическое отношение к слову. 12 стих. «А упадшие при пути – это суть, слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». То есть речь идет вот о чем. Слово производит спасение. И мы видим, здесь есть четыре разных варианта. Первый вариант – это слово было посеяно, дьявол украл, оно даже и не проникло еще в почву и ничего еще не дало. Второй вариант – это слово, это где оно на каменистую почву оно упало, но корня не было, камень там не позволяет корню проникнуть вглубь, и оно поэтому чуть-чуть вроде бы выросло, вроде бы кажется христианин, и потом чуть-чуть солнышко придавило, и завял этот христианин. Потом есть третий вариант – это когда вроде бы даже не каменистая почва, вроде бы даже и корешок там где-то появляется, но какие-то другие отвлекающие элементы пошли здесь со стороны, тернии разные эти сорняки вокруг, и они просто заглушили. И только четвертая почва, которая дает плод веры, что есть спасение, чтобы уверовали и спаслись. То есть, когда мы говорим о вот этом предупреждении, об опасности отступления или опасности отпадения такого. Это предупреждение очень важно видеть в контексте того, что сказано всей вот этой группе людей. Значение слова «отпасть» – это «парарео». Это слово буквально означает «выскользнуть» или точнее в Новом Завете – это «быть подобным кораблю без якоря». То есть это тот, кто не может прочно стоять. Это быть унесенным течением. То есть вот человек прибился к христианству, прибился к церкви, и он вроде бы здесь, но вот пошло течение мощное, и оно постепенно так этого человечка и погнало в водоворот. Кто-то, кто был привязан, он здесь остался. Я не знаю, насколько вам приходилось иметь с этим дело. У нас было много опыта, когда мы проповедовали людям, неверующим, очень много разных неверующих людей приходило, слушали проповедь Евангелия, они, многие из них поднимали руки, многие обращались, многие принимали крещение, многие все это проявляли, и потом вдруг какое-то течение другое повело, и они так, эти все люди просто так, и вместе с этим течением ушли. Некоторые остались. Некоторые остались, те, которые вот настоящие, но сколько-то прошло времени, я помню множество таких людей. Многих по именам до сих пор помню, знаю. Другой словарь переводит это же слово «парарео» – это постепенно оставлять веру в истину. Современный русский перевод Нового Завета представляет этот текст так. Поэтому нам следует еще крепче держаться того, что мы услышали, не то нас несет течением. Речь идет о людях, которые похожи на верующих, которые, возможно, даже на уровне интеллекта и приняли весть о спасении через Иисуса Христа, но вера в которых не но в которых вера не пропитала сущности того, кто они есть. Она не дала плода спасения внутри. Поэтому здесь сказано, заметьте, автор послания точно так же, как и Иисус Христос, когда он говорил о притче о плевелах, он не разделяет, он не говорит, знаете что, давайте-ка наведем порядок, кто там у вас какой? Он обращается ко всем этим людям, которые уже здесь. Он ко всем им обращается как к христианам. He is giving them benefit of the doubt по-английски. То есть он хочет предполагать лучшее о них. И он говорит о том, что вам всем нужно прочно держаться, внимательно слушать слово. Иначе кто-то из вас, кто не прочно держится, его унесет течение. Евангелие говорит о многих ситуациях, о многих людях, которые интеллектуально уверовали, но не были спасены. Вот один из таких примеров мы видим в Евангелии Иоанна, 8 глава, 31 стих. Слушайте, что здесь сказано. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям». Заметьте слово «к уверовавшим в Него». Чуть выше сказано «уверовали и пошли за Ним эти иудеи». То есть они даже физически ходили за Христом. Но Он говорит им дальше. «Если прибудете в Слове Моем», заметьте опять, внимание к Слову, «то тогда вы истинно Мои ученики. А если не прибудете в Слове, то тогда не истинно Мои ученики». Кстати, в конце этого разговора выяснилось, что эта группа уверовавших в кавычках иудеев оказалась детьми дьявола. Христос им конкретно говорит, «Вы дети дьявола». То есть это оказывается не так просто, как кажется. То есть можно интеллектуально принять, но сердцем не довериться. Об этом и предупреждает этот автор. В действительности, в другом месте Иисус Христос говорит о том, что отличие настоящих верующих как раз и заключается в том, что они слушают, они внимательны. К слову, послушайте, 10 глава Иоанна, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Заметьте, здесь сказано о том, что овцы слушаются и идут. Представьте себе овцу, которая подобна многим детям современным, которые слышат, когда мама говорит, «Вася, иди сюда», «А, хорошо», и продолжает себе делать свое. Так вот, овцы, в отличие от такого варианта, овцы слушаются и идут. Эта овца не просто услышала пастыря, когда она слышит пастыря, она идет за ним. Христос здесь говорит, смотрите, «Овцы мои», вот кто они такие, овцы мои. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, у меня есть личная связь с ними, и они идут за мною». В этом отличие настоящих верующих людей. Поэтому, чтобы не отпасть, нужно действительно быть особо внимательными к слышанному. В действительности, внимательность к слову – это инструмент безопасности спасения. То есть спасение действительно безопасно. Но оно безопасно не просто так, мистически, знаете, каким-то образом, вот фокус просто Бог делает. Человек живет как хочет, и в рай все равно попадет. Это не так. Нигде в Писании об этом не написано. Писание говорит о том, что спасение действительно безопасно, но Бог обеспечивает эту безопасность через то, что Его дети слушаются Его голос и идут за Ним. Вот почему автор послания к евреям, как и многие другие авторы Нового Завета, они обращаются к церкви и говорят: ближе держите слово, ближе держитесь, иначе разнесет где-то этими течениями, которых много вокруг. 2 Петра, 1 глава, с 8 по 10 стих, еще раз сказано об этом же самом. Посмотрите, как ярко здесь апостол Петр объясняет эту истину. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Посмотрите, звание или призвание Божие, и избрание – это тоже Божие. То есть Бог нас призвал, и Он нас избрал. Но здесь Он говорит, что это Божье действие совершенно не исключает, а точнее даже делает обязательным то, чтобы мы старались сделать более и более твердым его. Что значит быть внимательным? К слову, быть внимательным, еврейское, греческое слово «просейхейн» – это продолжать держать свой разум на чем-то. Вы, наверное, обращали внимание, как трудно иногда читать Библию, когда вы читаете Библию, и ваши глаза в Библии, ваша Библия в ваших руках, ваше тело возле Библии, и ваше намерение даже читать Библию, а ваши мысли вне Библии. Так вот, быть внимательным – это значит иметь мысли в Библии, иметь мысли в Слове, которое сообщает нам Божью истину. Внутренняя рассеянность верующих – одна из самых больших проблем в жизни верующих людей. Вот почему много раз в Писании говорится о том, припоясав чресло ума, помните, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Несколько практических шагов перед тем, как мы помолимся, очень коротко. Мы говорили, или периодически говорим об этом, поэтому я только упомяну их. Первое. Дорожите словом. Как быть внимательным к слову? Учитесь видеть его ценность. Вот здесь в послании к евреям объяснена ценность. Сказано, посмотрите, насколько величественны ангелы, а Сын еще более превосходит. И когда Он говорит, то Он говорит то, что стоит ловить каждое слово. Учитесь дорожить. Смотрите, написано «посему», то есть «поэтому-то», что Сын настолько величественный, Его Слово очень важно. По мере того, как мы будем, понимая это Слово, будем питаться им, мы будем понимать его вкус, мы будем приобретать ощущение вкуса Слова. 18 Псалом, 9 стих. «Суды Господни истина, все праведны». А не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода. Заметьте, они вожделенны, то есть они желаемы мною. Автор этого, Давид пишет, автор этого псалма. То есть есть объективная ценность, то, что это слово сказанное Христом, и поэтому оно ценно. И есть субъективная ценность. Я попробовал его, я знаю, как оно дорого. 118 Псалом, 40 стих, говорится, «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». То есть он попробовал, он увидел, оно же абсолютно безгрешно, абсолютно чисто, и поэтому я его люблю. Это привязанность к Слову. То есть для того, чтобы быть внимательным к Слову, чтобы прочно держаться за него, нужно видеть его ценность. Второе, внимайте Слову. Что это значит? Здесь написано, посему мы должны быть особенно внимательны. Это значит, что его нужно читать, над ним нужно размышлять, чтобы видеть его практический смысл. Нам нужно научиться или учиться видеть в свете Слова, в свете Евангелия всю свою жизнь, каждую сферу жизни. Это значит быть внимательным к Слову. Недостаточно принять истину спасения в общем. Важно увидеть ее практическое применение в каждой конкретной сфере жизни. Вот почему внимание к Слову, к Евангелию должно быть постоянным делом каждого христианина. Поручая Иисусу Навину великое дело ввести Израиль в обетованную землю, Бог давал ему наставление. Он говорил, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Заметьте, он не говорит, ну, поучайся в ней день, но поучайся мне день и ночь. Он не говорит о том, что ты читай тогда, когда есть настроение. Кстати, если ты перелистнешь мне на прошлый текст, еще раз я хотел буквально один короткий штрих здесь. Вы видите слово «должны», посему мы должны быть особенно внимательны. Под этим словом стоит специальное греческое слово, которое делает последующее обязательным. Те, кто говорит по-английски, знают разницу между «must» и «should». «You must do that» отличается от того, если вы скажете «you should do that». По-русски это можно сравнить как «ты должен это сделать» или «тебе неплохо было бы сделать». Так вот, здесь употребляется именно вот это слово, которое на английский можно точно перевести «you must». Заметьте, речь идет вот о чем. Когда говорится «must», когда говорится «должен», речь идет об обязательстве. Речь идет не только «да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Не только, что ты поучайся в тот день, когда у тебя сердце твое расположено к тому, чтобы поучаться. Ты не только поучайся тогда, когда, ну вот настроение есть, вот так встал, как встал, и так вот Библию бы почитать. Ты читай ее всегда, не только когда ты здоров, но и когда болен. Не только когда у тебя есть время, но тогда, когда у тебя забит день, встань пораньше. Не только тогда, когда у тебя есть настроение читать, но тогда, когда тебе приходится продираться сквозь мглу всяких разных суетных мыслей. Или, может быть, каких-то других. Вот почему Бог, обращаясь к Иисусу Навину, говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, то есть всегда. Все время это должно происходить. Не разменяйте, братья и сестры, слово на что-либо другое. Не разменяйте его на Facebook. Не разменяйте его на разговор по телефону с вашей подружкой. Не разменяйте его на сон. Но поучайся в нем день и ночь. Поучайся – это значит учиться мыслить в соответствии с Писанием. Настраивать свой внутренний мир на истинное Писание. Гармонировать с ним. И последнее – живите словом. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Чтобы не отпасть – это практическое действие. Чтобы кто не увлек вас, чтобы жизнь ваша была привязана ко Христу. В этом и смысл слова. Смысл слова не в том, чтобы оно звучало. Смысл слова, чтобы звуча, оно было воспринято нами, было принято сердцем и произвело определенный результат. В этом смысл слова. Иисуса Навина 1.8, «Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в нем написано». Иисус Христос много раз говорил об этом. Мы уже говорили о притче о четырех почвах. Смысл в том, чтобы плод был. Помните еще одна притча о двух строителях? Один построил свой дом на камне, а другой на песке. И он говорит, помните, кого он сравнивает с тем, кто поставил на песке? Тем, кто слышит слово и не исполняет его. Он строит дом, но как только испытание поднимается вокруг, этот дом сносит с лица земли. Итак, мы можем сделать сегодня вывод. Внимательное отношение к слову является Божьим инструментом, который позволяет нам не только держаться Евангелия, но и углубляясь в него, по мере своей жизни, приносить плод, который Господь производит в нас. Это предусмотренное Богом средство, делающее нашу жизнь безопасной в Нем. Мы сейчас помолимся. Давайте мы встанем и преклоним наши головы, и склоним наши сердца, самое главное, перед Ним. И мы попросим Господа, вот вы сегодня, слушая это слово, в какой группе людей вы себя обнаружили? В какой категории почвы вы себя отнесете? И сегодня у вас есть возможность, друзья, почва – это не неизменное состояние, это то, что нужно изменять сегодня. И, возможно, Господь сегодня через эту проповедь взрыхляет ваше сердце, взрыхляет вашу почву. Проверьте, как вы относитесь к Евангелию, насколько вы внимательны к нему. Если вы недостаточно внимательны, молите Господа о том, чтобы Он изменил это в вашей жизни. Помолимся.